Наша вот эта инициатива, в составе которой я езжу в зону АТО, это украинские девчонки Оля Гальченко и Саша Алешина, они занимаются помощью военным. Мой профиль помощи – это помощь эвакуированным, беженцам, больницам, то есть все, что касается медицины и гуманитарной стороны. Я военным не помогаю, потому что это моя принципиальная позиция. Я именно занимаюсь помощью медицинской, гуманитарной, в том числе и военным госпиталям, потому что они, как правило, принимают абсолютно всех, кто попадает в зоне конфликта в такие ситуации, когда им нужна медицинская помощь. Почему я это делаю? Дело в том, что еще с Майдана так получилось, что я начал волонтерить. Тогда это выглядело просто как поддержка гражданского общества Украины, пока Майдан носил исключительно мирный характер, когда это все дело перешло уже в фазу вооруженного противостояния. Я участвовал в качестве волонтера на горячей линии Евромайдан СОС и помогал координировать помощь, которая оказывалась опять-таки людям, которые получили ранения, и в случае гибели кого-то из членов Небесной Сотни мы поддерживали контакт с родственниками. Ну и вообще, если уже говорить, откуда началась вся эта волонтерская деятельность, то она началась с погибшего на Майдане Михаила Жизневского, который также гомельчанин, как и я сейчас живу в Гомеле. И так получилось, что мы очень быстро нашли его родителей и помогали им в этой ситуации. В том числе сводили их с разными украинскими фондами, которые помогли им сейчас вот приобрести квартиру. И они чувствуют себя более-менее спокойно, безопасно. До этих пор как бы мы продолжаем как-то поддерживать с ними связь и поддерживать их в этой сложной ситуации.
Вы говорите, что ваша принципиальная позиция – это исключительно мирная помощь, гуманитарная помощь для больниц и так далее. Почему? Что это означает?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, у меня 30% украинской крови. У меня очень много родственников, друзей, коллег, которые живут и работают в Украине. И сердце за них болит, потому что ситуация в стране далека от нормальной. Это война, это возможность погибнуть, в том числе и у тех людей, с которыми я общаюсь. И я понимаю, что здесь оставаться совершенно безучастным, как-то уже предать их каким-то образом. Но с другой стороны, становиться на чью-то сторону с оружием, либо сознательно вооружать одну из сторон, для меня тоже неприемлемо по той причине, что я человек на самом деле не конфликтный. Я считаю, что дипломатическим путем можно решать большую часть конфликтов. И то, что началась война, это значит, что просто кто-то с кем-то не договорился, изначально произошло какое-то недопонимание, отсутствие взаимопонимания. И вот частью того, что я делаю, помимо волонтерской деятельности, я еще с помощью своих украинских коллег, которые организовывают нам прием на месте, просто вывожу своих соотечественников в Чернигов, такие небольшие гастротуры, и показываю, как Украина живет на самом деле, чтобы противодействовать той пропаганде, которая разжигает вражду между людьми. И, соответственно, моя деятельность, она должна быть направлена именно на то, чтобы помогать людям обрести мир, спокойствие и здоровье, грубо говоря, а не иметь возможность решать вопросы военным путем.
А вот эта пропаганда, о которой вы говорите, она сильна в Беларуси? Ну, грубо говоря, смотрят ли люди российские телеканалы? Откуда они получают информацию? Вы говорите, приходится их прям вот возить, что называется, да, но по другую сторону границы, чтобы показать им, как там устроена жизнь. Это означает, что все-таки белорусское общество тоже далеко не монолитно в своем отношении к украинскому конфликту.
Да, безусловно. Нельзя говорить о какой-то монолитности, нельзя говорить о какой-то определенности отношений. Тут еще во многом позиция белорусской власти неопределенная влияет, конечно, играет свою роль. Потому что если ранее позиция официальных властей Беларуси и официальных властей России по большинству вопросов как бы были солидарными и относительно такими согласованными, то ситуация с Украиной, белорусское телевидение, которое всегда для нас было образчиком такого вот махрового пропагандистского аппарата, сейчас выглядит очень растерянно. Они пытаются держать баланс, пытаются как-то показывать ситуацию в Украине не совсем в таких ярких контрастных красках, как это делает российское телевидение. Но российский телевизионный продукт, он всегда был качественнее, чем белорусский, потому что ресурсов больше, опыта больше, специалисты более подготовленные. И белорусские телезрители смотрят российские телеканалы, и очень многие впоследствии ретранслируют то, что видят в этих своих телеприемниках, и просто иногда разговариваешь с человеком, и такое впечатление, как будто разговариваешь с телевизором. И вот именно если удается возможность показать хотя бы одному такому в целом вменяемому, нормальному гражданину, который просто пересмотрел, грубо говоря, российских телеканалов, показать реальность, в которой живет Украина, показать, что мир не черно-белый, что есть разные полутона и оттенки, то это очень большая победа, вот я считаю. Потому что каждая поездка, которая бывает в тот же Чернигов, я всегда стараюсь брать людей, которые вот, ну, через друзей, конечно, когда друзья приглашают, тех людей, которые не знают, что там происходит, а зачастую негативно настроены. И никогда не было такого, чтобы люди уезжали оттуда, не поменяв свое мнение хотя бы бы чуть-чуть. То есть реальное общение с реальными людьми – это всегда лучше, чем телевизор.
Вы собирали деньги для покупки необходимых медикаментов, которые вы привезли в Донецкую область, у себя в Беларуси, в Гомеле. Насколько это было легко сделать?
Как это все выглядит? Дело в том, что я достаточно активный пользователь Фейсбука. У меня и порядка 4000 подписчиков и друзей. И в основном это люди также активные, которые занимают активную гражданскую позицию. Они живут не только в Гомеле, они живут по всей Беларуси, вообще в целом по всему миру. И первым таким опытом такого краудсорсинга, такой схемы сбора средств по миру по нитке, был у нас опробован, когда мы помогали семье Жизневского на первый же сбор. Там у нас получилось, я сейчас уже не вспомню сумму, по-моему, около 4 500 евро мы собрали вот таких первичной помощи, и потом еще уже с помощью фондов были накоплены остальные средства для покупки квартиры и там остальных нужд семьи. Что касается вот этого конкретно сбора на медикаменты, то я как бы открыто пишу в Фейсбуке пост о том, что вот есть такая возможность. Ну и люди разными способами эти деньги переводят, передают в Украину. В Украине это все дело закупается, потому что в связи с границей как бы неудобно возить медикаменты. Это определенные ограничения, тем более в Украине есть профильные медикаменты, которые нужны именно для вот специфических травм, именно взрывных, огнестрельных и прочее. И так это и происходит. А сейчас мы, помимо того, что завезли груз медикаментов в госпитали и больницы Донецкой области, вот эту поездку, мы продолжаем сбор средств на покупку реанимобиля, специальной машины для одного из военных госпиталей, потому что у них нету ее в штате, насколько я понимаю, они вынуждены пользоваться чьими-то ресурсами, а это цена жизни, потому что суть этого реанимобиля в том, что средних и легких раненых госпиталь может обслужить на своей базе. Если уж очень тяжело раненый, то его нужно везти в один из крупных городов, Днепропетровск или Харьков. Но в обыкновенном автомобиле скорой помощи такие раненые не всегда доезжают.
Это, наверное, ведь очень дорогая покупка будет. Сколько это стоит и сколько вам удалось уже собрать?
Тут есть специфика ситуации украинской. Дело в том, что волонтеры там есть везде, они работают на каждом участке, который требует волонтерской работы. Таким образом, вот сама организация, организовалась группа людей, которые возят автомобили, бывшие употребления из европейских стран, из Британии в том числе. Те джипы, которые передают Ольга и Александр, они, например, имеют стоимость всего $3000. То есть вот в такую сумму они обходятся. Это та сумма, которую просит хозяин автомобиля там, где-нибудь в Великобритании, потому что ему проще продать за копейки, чем там его утилизировать в связи со спецификой законодательства. И они приезжают сюда. Такая же приблизительная ситуация будет с этой скорой помощью. Сама по себе машина скорой помощи практически пустая, то есть там без всякого оборудования, она стоит около 5 500 евро. Ну, а дальше ее можно укомплектовывать, в принципе, там совершенству нет предела. На данный момент у нас как бы минимальная цель — это собрать на эту машину, которая стоит 5 500, как я уже сказал. У нас для нее сейчас есть 3600 евро. И мы продолжаем наш сбор, ну, в том числе, как бы, многие люди, которые хотели бы подключиться, они просто предлагают, что когда будет готова машина, вы просто скажите, какое конкретно оборудование туда нужно купить. То есть там дефибриллятор или там препарат для интубации или еще что-нибудь. То есть такие вот вещи, которые могут затянуть большую сумму, но есть люди, которые готовы конкретно ее оплатить. Ну, естественно, мы бы хотели, чтобы люди присоединялись к этому сбору. Если у кого-то есть какая-то возможность, то солидарно поддерживали. Однако я так вижу, что процесс идет достаточно неплохо, и мы на машину соберем.
Андрей, давайте немножко поговорим о вашей вот последней поездке, крайней поездке в Пески. Как это было? Есть ли какие-то проблемы при пересечении границ, блокпостов? Ну, не считая, наверное, проколотых колес. Какова обстановка в самих Песках? Можете ли подтвердить то, что говорят в Киеве, что интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов в последние дни довольно резко выросла?
Собственно говоря, мы никогда не выезжали в линию соприкосновения боевого двух сторон. Обычно наши поездки заканчивались в районе Курахово-Селидово, это порядка 30-40 километров от линии соприкосновения, где мы оставляли свой медицинский и иной груз. И вот девчонки передавали автомобили, груз для военных, я передавал медицинский груз в больнице. В этот раз мы решили поехать туда, потому что сама по себе тенденция перемирия, которая была на тот момент, она говорила о том, что, в принципе, ситуация достаточно безопасная для того, чтобы туда проехать и чувствовать себя там спокойно. То есть ребята, с которыми мы там общаемся, рассказывали, что, в принципе, интенсивность меньше, чем обычно. Поэтому мы приняли решение, что мы туда поедем, тем более, что там часть груза, которая находилась на этот момент в Песках, нужно было перебросить обратно в Красноармейский госпиталь. Спасибо большое волонтерам, нашим коллегам, которые постоянно снабжают передовые грузовые части, они постоянно везут туда медикаменты, и часто так бывает, что, ну, просто избыток. И вот этот избыток мы, собственно говоря, планировали забрать, завезти обратно в один из госпиталей. Сама по себе ситуация в том, что мы туда заехали, и в этот день было достаточно спокойно. Ну вот на следующий день буквально, когда мы туда выехали, была вот эта ситуация с 7 ранеными во время визита ОБСЕ. Я не могу сказать, с чем это связано, как это оценить, но вот я подтверждаю тот факт, что, да, действительно, эти 7 раненых были, и, насколько я знаю, интенсивность обстрелов возрастает опять. С чем это связывается, не могу сказать.
В Песках остались вообще мирные жители? Сейчас там есть кто-то, кроме военных?
Пески сами по себе достаточно крупный поселок, чего нельзя сказать, например, там по репортажам оттуда. Ну, не всегда это понятно, то есть кажется, что это какая-то деревушка. На самом деле это достаточно большой поселок, то есть там есть районы, которые застроены многоэтажными домами, то есть больше, чем двухэтажными. Достаточно большая плотность населения была до начала этого конфликта. Лично я там видел 3 мирных жителей. Это были 2 мужчин такого возраста, уже около 50, и женщина лет 40. Точное количество человек я вам не могу сказать, но в разговоре с ними они сказали, что около 50 где-то мирных жителей еще до сих пор остаются в Песках, они не выезжают оттуда по разным причинам. Кто-то боится бросать свое имущество, хотя там, учитывая эти обстрелы, сложно сказать, что там можно сохранить. Кому-то просто некуда ехать, а кто-то уже в силу возраста там уже никуда и не сдвинется.
Наверняка, я просто вот смотрю ваш Facebook и понимаю, что наверняка за вашу поездку были какие-то смешные истории, может быть, встречи, ситуации. Можете рассказать что-нибудь?
Да, истории было, конечно, уйма. Ну, они, понимаете, как бы фронтовой юмор, он достаточно специфический, поэтому большую часть того, что бы можно было рассказать, но не совсем будет понятно вашим читателям и слушателям. Но из таких вот вещей, которые можно и понятно всем, это ситуация, когда военные, которые уже очень устали от этого конфликта, которым уже хочется хоть какого-то разрешения его, говорят о том, что вот мы тут зиму просидели, сейчас весна, и надо бы уже как-то начинать, может, огороды сеять, мы так-то давно тут уже живем, обжились. Ну и такая реплика прозвучала, что да, действительно, огороды мы посеем, а потом, как всякие нормальные люди в нашей полосе рискованного земледелия, можем честно сказать, что его побило градом. То есть тут и град слов, в смысле, что град как осадки и град как система залпового огня. Ну вот такие вот вещи происходят, как бы без юмора там вообще очень сложно, потому что если начинать к этому подходить уж слишком серьезно, то можно, конечно, впасть в уныние, потерять бдительность в связи с этим и, соответственно, стать чуть-чуть немножко, скажем так, чуть мертвее, чем сейчас. Ну и сама по себе ситуация в том, что юмор помогает и критически осмыслить свою собственную ситуацию, как ты сам себя смотришь в этом положении. И вот наша волонтерская группа всегда, скажем так, старается поддерживать это хорошее настроение, потому что в стрессовых ситуациях, когда находишься вот в зоне конфликта, это помогает.